русским по-русски о русских. Здесь, на РСН, русский дух. Здесь Русью пахнет. Дышите глубже.
10:03 в Москве. Это русская служба новостей, программа еще «Русский дух». Громко, да? Владимир Вольфович Жириновский у нас в гостях сегодня. Здравствуйте, Владимир Вольфович.
Доброе утро.
Громко наушники. Сейчас сделаем
большой.
Да, уже убрали. Так мы всегда в этой программе, знаете, говорим на свободную тему. Да. Говорим о русских, о проблемах русских людей. И первый вопрос, который мы задаем, он общий. Вот что такое, по-вашему, русский дух?
Ну, это вот действительно... У нас в сказках это даже отразилось. Здесь Русью пахнет. Это вот действительно, не скажешь там, здесь Франция, Франция пахнет там, или Германия. Вот. Ну, во-первых, видимо, широта. Огромные пространства пустые, такого нигде нету. И равнина. У нас, скажем, вот проблемы на Востоке, там, или Кавказ, или Средняя Азия, там пустыни много. Вот арабы живут в пустыне. Или горы. А у нас степь. Степь, равнина, луга. Поэтому это вот...
Простор.
Простор наш, география наша. Вот русская география, земля русская. Вот голландская земля, не скажешь. Там кругом дома. Там земли почти не видно. Или шведская, там роща шведская. Там нету места для рощи. У нас и роща, и лес, и тайга, и какой-то там палисадничек. То есть, больше всего понятие «русский дух» — это вот просторы. Русская буря. То есть... Буря у нас слово, буря. Потому что где буря быть в Греции? Какая буря? Там 5 домов и 1 островок.
То есть, вот буря... русских характеризует вот это какое-то ощущение простора.
Гиганты, просторы. Кругом, так сказать, куда взгляд не брось, конца края нету.
Во Франции теперь однополостью пахнет, пишет 46-й, да, действительно, у них законы.
А для русских просторы это вообще хорошо? Как сами русские в этих просторах себя оценивают? Ну, им удобно, это, комфортно, по-вашему?
Это хорошо, если бы не было соседей.
А соседи внутри России или нет, на внешней границе?
Внешние, соседи извне. И поскольку человечество испокон веков искало, где послаще, потеплее, и всегда были столкновения... Но сейчас, когда перебор населения, сейчас вообще не хватает всем. Уже сейчас даже нельзя обвинять людей. Люди голодные и нет воды. Обычной, нормальной воды. Люди гибнут от жажды или от грязной воды. И сегодня вот это нам мешает. Мешает, нас подпирают. В основном с юга, конечно.
Потому что хочется земли.
А хочется еще больше земли России?
Нет, ну почему? Наоборот. Нас подпирают.
Им нужна чистая вода, продовольствие. Вот видите, уже... Раньше мы удивлялись, что в Китае там жучков, паучков едят. Сейчас Европа рекомендует уже, что приучайтесь. В будущем, в ближайшие 10-15 лет придется есть,
честно говоря,
в Китае,
информация
все,
такая не
у
меня прошла. А это где в Европе говорили?
Везде. Чтобы... Реклама уже идет, в ресторанах подают насекомые. Они, в принципе, не вредные. Просто намер в России, вот русский дух, мы не приемлем этого. У нас мясо, картошка, там щи, борщ, каша, какие там жучки. Мы даже в советское время, когда нам говорили, что у французов лягушка деликатес, мы, у нас чуть ли не тошнило как-то лягушку есть вообще. Или в Корее собак едят.
Ну, сейчас в порядке. Ну, вот интересно вот, что узнать, Владимир Владимирович. Вы же обозначаете проблему. У нас огромная территория, нас поджимают, хотят воды, может быть, ресурсов каких-то. Кто-то, может быть, нефть хочет. Да. А население у нас все меньше и меньше.
Это заблуждение.
Нет?
Вот есть заблуждение.
Почему?
Мы живем по европейским стандартам.
Так.
То же самое в Европе. Там как было 60 миллионов в Италии, больше ни одного больше не увеличивается. Там Франция, Германия.
Но размеры Италии, Франции, Германии по сравнению с нашими?
Ничего, ничего. У нас, вы знаете, что у нас было больше территории 23 миллиона. Сейчас у нас 17. То есть у нас было на 6 миллионов больше территория при Екатерине II. А население было сколько? 7 миллионов. В 20 раз меньше. И держали империю. Поэтому количество людей не играет сегодня роли абсолютно. Сегодня есть ракетные войска. Никто к нам никогда не двинется, близко даже. Китайцы вообще никогда никого не нападали.
Но поджимают,
если говорить, не...
поджимают в плане того, что, вот видите, Кавказ дымит. Вот сейчас обнаружилось, что в Сирии воюют ребята из Поволжья. Человек 100 уже обнаружили там. Видите? В этом смысле определенным зарубежным центром хотелось бы в какой-то степени с нами конфликтовать, интриговать, но это сюда будет.
Но конфликта, может быть, открытого-то и не будет, как вы говорите, никогда у нас есть будет, ядерное оружие.
Никто к нам никогда не придет, никогда русскую землю не захватит.
А другим способом можно захватить русскую землю? Ты приходишь сюда, размножаешься здесь.
Да, вот здесь мы должны быть аккуратны. Да. Но приходят разные. Если были бы в мире только китайцы или только арабы, это было бы опасно. Но в мире столько народов, что они сами друг с другом воюют. Сами друг с другом в конфронтации находятся. У нас сегодня самые мощные такие вот демографические глыбы, это китайцы, 1,5 миллиарда почти, и мусульмане. Если бы кого-то из них не было, мир бы был под угрозой китаизации или исламизации. Но они есть, две глыбы, и они никогда не позволят друг другу стать доминирующими. Все, поэтому безопасность в этом смысле обеспечена. Или немцы, не смогли они установить немецкий порядок, их мало, французы не смогли.
Вот это, поэтому людей... существует такое мнение, я хотел бы сказать, что русские сейчас, они сами себя изживают. Вот вы с этим согласны или нет?
Нет.
Что у нас 5 миллионов наркоманов, 5 миллионов алкоголиков, что у нас 1 миллион официально зарегистрированных абортов, это только официальные аборты.
Да.
Об этом говорил Лимонов. Разве не изживаем себя?
Нет. Это по всему миру. Весь мир живет вот в том плане, что чем более культурной становится человечество... тем сложнее его удерживать в чистоте. Люди хотят как-то вот расслабиться. Поэтому неизбежна вот эта волна наркотиков. Надо бороться, но они все равно есть. Неизбежна алкоголизация. Люди будут выпивать, люди будут курить. Но тем не менее, вот сейчас я смотрю, молодое поколение в России не курят и не пьют. Наркотики вообще даже
понятия не имеют. Если говорить о молодежи Кавказа, то да, действительно видно, что они
наша,
не курят.
Наша тоже? Столичная, вот Москва, Петербург. Появляется вот это новое поколение, допустим, 10 человек взять, из них 7-8 не курят и не пьют.
А чем занимаются?
Учатся, работают, а разные интересы у них есть.
А вот вы говорите, что русские не изживают сами себя, и при этом все мы давно уже слышали много раз, что, например, когда русские находятся на отдыхе где-нибудь, они не хотят встретить тоже каких-нибудь людей из России, например.
Не хотят?
Не хотят, да. Всегда говорят, о боже, сколько здесь русских.
Это интеллигенция. Это интеллигенция. Это вот они, как бы им хочется быть такой... отдельно, писатель какой-то, так сказать. А я был в Хургада, Шарм-Шейх. Я с удовольствием приходил в тот отель, где в основном были русские. Снова в России ты. Слышишь родную речь. Сидят ребята, пьют пиво. Купаются. Вы знаете, что только там работают аниматоры? Англичанам аниматоры не нужны. Они такие люди, индивидуалы, французы. А тут любой аниматор, турок, араб, сразу танцы, сразу какой-то хоровод.
Вот недавно
везде
случай
все равно эти вздохи опять
весело,
русские.
И весело. Вот отдых там, где русские. Это нет, это не проблема.
Тогда...
То же самое все стремятся.
Нет,
немцам невыгодно, чтобы среди немцев отдыхать. Люди хотят уехать от всех отдыхать.
От своего
от
языка.
Семьи, может, от своего языка, от своих обычаев. Какой-то экзотик.
Хорошо,
какой-то.
Если это не проблема, назовите те проблемы, которые сейчас стоят именно перед русскими людьми в России.
Ну, у нас две проблемы духовные. Это вот сейчас они уже решаются. Допустим, слишком был мощный государственный атеизм, разрушенные храмы, сейчас восстанавливаются. Многие храмы восстановлены, но вновь появились священники, и Библия свободно продается, и все, кто хотят, верующими себя считают. Проблемы нет. Но время нужно, потому что я вырос, я дважды сдавал экзамен атеизм научный. Представляете, основы научного атеизма, то есть отвергали.
Вера в отсутствие веры.
Да, вот это вот одно. Второе, то, что мы провели все-таки этот великолепный эксперимент социализм-коммунизм. Никто его не проводил. Поэтому еще осталось, что общество осталось в сознании, что не надо заниматься частным бизнесом, что все сделает государство, общество, что будет всеобщее благоденствие. Это тоже еще осталось, особенно у старшего поколения. Вот лет через 20 у нас будет полностью верующее поколение, православные, там, католики, могут быть протестанты, мусульмане, и уже люди, которые будут понимать, что их собственное дело, это как раз основа их хорошей
жизни. А вы верующий человек?
Я верующий. Ну, не так, чтобы вот прям фанат. Я венчанный, я, значит, крещеный. Но бабушка у меня была баптистка. Она меня водила в молельный дом для баптистов.
Но вот здесь интересная очень вещь. Да. Вы говорите об атеизме и о тех последствиях, которые сейчас существуют в России, да, после Советского Союза. Да. Но некоторые говорят, вот смотрите, не было, может быть, церквей в таком количестве, как их сейчас строят, потому что их посносили, да, поуничтожали. Может быть, меньше было священнослужителей, но люди говорят, якобы нравственность была на более высоком уровне. А сейчас больше церквей, но при этом нравственность падает. Вот как это связано?
Объясняем. Не было мест, где люди бы, где бы ухудшалась нравственность. Мало было ресторанов, баров, кафе. Деньги были у нас, вот, ну, пойти, если куда-то посидеть, чуть-чуть иногда, там, раз в квартал. То есть меньше этой вот развлекательных вариантов было. Менее доступно было вот то, что, может быть, развращает человека. Это порнография, там, может быть, какие-то там еще вещи. То есть все было чище. Но люди сами были недовольны. Нельзя вот идти по пути сплошного разврата, это плохо. Но и когда слишком все чисто, запреты одни, люди тоже начинают искать другие способы. Вот сейчас у нас закончилась пора вот такого, так сказать, когда мы все разрешили. Сейчас потихонечку мы входим в нормальный ритм.
Начинаются запреты, но и опять же кто-то вопит и говорит, что нельзя запреты вводить, это посягательство на демократию,
давайте
на права.
Давайте называть не запреты, а регулирование. Давайте демократию, экономику сравнивать с правилами дорожного движения. Если мы снимаем все правила, ДТП будут на каждый километр.
Но ведь проблема в том, что у нас есть правила, но для одних они действуют, а для других они не действуют.
Согласен. В этом плане мы должны добиваться, чтобы было жесткое исполнение закона для всех на всей территории страны нашей. Обязательно. Вот это и есть наша с вами такая национальная задача.
А задача...
Соблюдать правила.
А задача контролировать исполнение этих правил нет в России?
В этом вместе.
Просто у нас принимаются вот законы, да. Там, даже если мы говорим о правилах дорожного движения, да, ну, и о водителях, принимаются новые, ужесточаются, там штрафы эти вырастают, при этом контролировать это некому.
Целая служба ГИБДД.
Да, есть.
Люди в погонах. Настолько это ответственный момент. Их? Да, да, больше их... всего у нас ГИБДД. Во всем мире их меньше.
Честных, куда? Может быть, не хватает.
А?
Честных не хватает.
А, ну это другой вопрос. А давайте с другой стороны посмотрим. А кто их развратил? Кто дает взятку? Мы сами. И с чего начинается? Таксисту дают больше, чем на счетчики. Официанту больше, чем в счете. Парикмахеру. Почему? Те, кто обслуживают. И он хочет отблагодарить того, кто ему сделал хорошую прическу, хорошо прошел вечер в ресторане, быстро довез на такси. А это уже привычка. Он начинает уже давать и врачу, и спецру ГИБДД, и детский сад, и школу.
Так может быть,
может, это коррупцию есть дает. Дух, я
да,
думаю.
Народ сам коррупцию развращает. Владимир, все несут взятки.
Если без шуток, да, вот, может быть, правила и вот эта широта души русской, они вообще никак не совместимы. Вот эта строгая регламентированность, вот эта матричность мышления, когда говорят, так, так и так ты должен поступать. Может быть, нам это не по духу все?
Раньше, я с вами согласен, когда мы должны были на лошадях скакать до Тихого океана 3 месяца. Естественно, это трудно быстро доставить новость. Но сейчас уже, когда информатика, проблемы нет. Сейчас скоростной транспорт. Сейчас, пока я к вам ехал, да обратно, я уже бы был в Петербурге. Сапсан 4 часа. Скоро Сапсан пойдет до Сочи. 15 часов. Представляете? В 8 утра мы с вами сели, в 10 вечера уже в Сочи. Прокатился по стране. Поэтому когда-то, да, это вот способствовало тому, что трудно соблюдать правила. На очень большом расстоянии, при очень холодном климате. Но теперь расстояние не играет роли. Климат тоже, потепление идет. Поэтому мы войдем в обычные стандарты Европы. И не будет никакой проблемы.
Ну вот Игорек, кстати, пишет интересную вещь. Он говорит, что не совсем так все. Потому что он считает главными проблемами бедность сейчас и бескультурие.
Значит, Игорек не прав. В том плане, что бедность во всем мире. Все человечество страдает. Нас 7 миллиардов, хорошо живет, ну, 100 миллионов. А 6 миллиардов 900 миллионов страдают.
Ну что же, теперь Игорек должен удовлетвориться этим?
Нет, он должен понять, что это общая проблема. Потому что никогда нельзя всем все дать. В чем беда коммунизма? Они обещали всем, что коммунизм – это общество, где будет изобилие всего. Ну, не получится изобилие. Мы даже джинсы не можем быстро выпустить какой-то новой марки там, или какую-то там ручку. А уж тем более айпэды, смартфоны и так далее. Поэтому это общая проблема, но будем жить богаче. Если Игорек нуждается, пусть направит письма с просьбой оказать ему материальную помощь.
Конкретно вам.
мне конкретно, но не только мне, пускай направит Зюганову, Миронову, на троих. Я ему отвечу и направлю деньги. Немного.
Ну там что, Мироновским рублей. Обычно Сколково оказывает помощь. Там. Мироновским обычно Сколково
вот,
помощь оказывает.
Вот, пускай он мне и Зюганову. Зюганов ему копейки направит, а я 1000 рублей обещаю. Каждый месяц мы направляем 2 миллиона. Кстати, я не шучу. 2 миллиона 2000 граждан России по 1000 рублей. Вот, пожалуйста, мы оказываем помощь. Только надо не быть ленивым.
Для того, чтобы эту помощь получить, это нужно вам написать письмо?
Заявление, все, адрес. Как, кому направить-то? Фамилия, имя, отчество, там, зубы починить, там, на проездной билет. Да просто, я нуждаюсь.
Я помогите. Боюсь, что после эфира у вас будет больше писем.
Но с другой стороны, Владимир Владимирович, с другой стороны, ведь всем вы помочь, ну, явно не сможете. Ресурсы, ну, не хватит всем помочь, всем там 140
миллионов.
Да,
Алексей, не обращаются, но пусть обратятся. В свое время Бушу написал мальчик из Пензы, купите велосипед. Мне на телевидении дают письмо. Вот, Владимир, смотрите, вот к Бушу обращается мальчик, Вася из Пензы. Говорю, Вася, я тебе куплю велосипед. Всего стоит 1000 рублей. Школьник, маленький велосипед. Он там пятиклассник, да? Ну, что вы думаете, сколько? 1000 человек всего, наверное, получили писем. Всего 1000 человек захотели велосипед. Всего.
Почему? А вы не думали, почему мальчик Вася пишет Бушу?
Ну, он слышит, показывает по телевизору. Он
почему
совершенно...
Бушу? Явно Бушу показывали меньше.
Показывают пока. О, где, кто это такой? О, Америка, Буш, вот там страна
богат,
такая.
Да.
Это детские варианты. Давай-ка я напишу. И пишут и в Кремль. Всем пишут. Но кого больше показывают, дети запоминают это. Вот Барак Обама, ему могут написать. А, допустим, президенту Италии люди скажут, кто он такой, мы его не знаем, Греция там. То есть фамилии, которые звучат, дети запоминают, и поэтому пишут чисто.
Странно все-таки, что дети из России пишут президенту Америки.
Но это странно.
Он не воспринимает.
У нас
он
некоторые...
ребенок не воспринимает. Он знает, что по телевизору показывает. Какой-то дядя, Буш, все. Вот США, он не понимает, что это разные страны, разная цивилизация. Для него это просто мир.
Слушайте, у нас оппозиционеры некоторые жалуются за рубеж, что у нас какие-то законы принимаются. Чего вы хотите вообще говорить, если уж о детях. Но по поводу вот бедности я все-таки хотел бы заострить этот вопрос. Разрыв, который существует сегодня между богатыми и бедными, и разрыв, который сегодня существует между Москвой и остальной Россией, когда в Москве, ну, средняя зарплата, скажем, на уровне 40 тысяч, а в регионе, ну, 6.
Да.
Вот что с этим делать-то?
Это временно. Временно. Так прошли, а Европа так прошла в свое время. Тоже все в Париж везли, в Лондон везли, в Берлин, в Мадрид. Теперь там везде равномерно. В любом городе Португалии, Греции, снабжение и товары одинаковые. А мы еще как этот этап прошли сейчас. Угу. Вот сейчас уже остановилось, все уже. Теперь уже и в любой город приезжайте, там изобилие того, что есть в Москве.
Изобилие-то да, но купить это.
Согласен. Теперь нужно еще зарплату повышать, чтобы как средняя по Москве, там, допустим, 50 тысяч, а по стране 17 там, или 20, надо поднять там в два раза постепенно. И тогда будет лучше. Согласен.
Только не за счет высших руководителей.
Почему у нас в России этот разрыв долго держится?
Да.
И он нам неприятен. Потому что весь мир, я имею в виду Европа, они из колоний дополнительные получали богатство, допинг. Из своих.
А мы наоборот тратили на колонии.
Провинцию подняли до уровня Парижа и Берлина. А мы наоборот. Мы до сих пор забираем у своих, отправляем за рубеж, допустим, там дальние какие-то страны, и вот ближние страны СНГ, и, допустим, еще какие-то территории. Вот это проблема наша.
Вот это, кстати, интересная очень вещь проблема. По поводу внешней политики, по поводу того же самого Кыргызстана. Ну, я привык его называть Киргизией.
Киргизия,
что...
мягко называют. Да, норма да. Русского языка – Киргизия.
Да, и здесь интересная очень вещь. Они же вас объявили персоной нон-грата.
Это не объявили, это
но предложили.
Парламента. Да. Если МИД и президент согласятся, только тогда указом президента, значит... Страны это можно сделать. Это нельзя сделать решением
парламента. Мне другое интересно.
Пожалуйста.
В целом, вот внешняя политика и как вести себя с этими государствами, давайте только после рекламы вернемся к этому вопросу.
Русский
дух на русской службе новостей, и мы продолжаем. Ну вот по поводу внешней политики. А, я напомню, что у нас в гостях сегодня Владимир Вольфович Жириновский. А по поводу внешней политики, как нам себя вести вот со всеми этими странами? Таджикистан, Киргизия, Казахстан. Ведь вроде бы мы якобы в долгу перед ними, но мне-то кажется, мы не в долгу.
Вот это опять русская особенность нашей внешней политики. Все всегда все забирали у соседей, из колоний выдавливали. Ну, из всего выжимали прибыль для своих, для своих. И, соответственно, стали очень богатыми. Вот это Западная Европа. Возьмите, сегодня Британия, промышленности почти никакой нет. Живут за счет того, что они продают недвижимость, бешеные деньги. Наши Березовские там все скупают. Или там Челси, вот Абрамович. Или они консультантами являются. Вот они нас консультируют в Сочи, как построить стадион. И получают деньги только
за то, что... Спецслужбы помогать будут нам.
А?
Спецслужбы помогать
вот.
Будут наши.
И за счет этого зарабатывают. Поэтому мы, именно вот последние 100 лет только, представляешь, все было правильно, постоянно помогаем. Я всегда говорю, прекратите помогать кому-либо. Вот у меня конфликт с Киргизией. Почему произошел? Я говорю, ну, почему мы даем деньги и потом не можем вернуть с них долги? Мы даем кредит, они не возвращают. Все, кому мы даем, реально не возвращают. И Куба там, не знаю, но весь мир. 150 миллиардов долларов нам не вернули.
Так они же нас шантажируют.
Мы вернули. Не вы, наш долг был 150 миллиардов. А столько же нам должны разные страны мира. Никто нам ничего не отдал. Монголия, Вьетнам и так далее. Ну, Вьетнам, вот, пожалуйста, там же есть нефть. И Афганистан, там есть, понимаете, полезные ископаемые. Монголия, скот есть. Вот. Поэтому мы все время тратим.
Это опять широта, да?
Широта.
Русской души.
Доброта. Вот нельзя быть добрым. Нельзя быть добрым даже в отношении детей.
Вот воспитание. 70-е говорит, смотрите, русский народ добрый, отзывчивый.
Нельзя
ни интриганы, ни провокаторы.
Нельзя быть добрым. Нельзя быть отзывчивым. Только жить для себя. Для нас, для нашего города, для нашей страны, для нашего района. Тогда мы будем богаче жить. То есть, если мы согласны оставаться бедными, пожалуйста, раздавайте все налево-направо.
Кстати, тогда интересно вот вернуться к такому лозунгу. Да. Как, в одной из ваших предвыборных кампаний он использовался. «Россия для русских».
Она не была в таком чисто. Мы говорили, что будем защищать русских. Потом это националисты выдвинули лозунг «Россия для русских». Она у нас страна многонациональная.
Но все-таки, мне
если
кажется,
это справедливо. Если бы, например, была Чехословакия, два народа.
Да.
Разделили пополам. Все, Чехия, Словакия. Югославия, 7 народов. Разделили, нет проблем, 7 государств. У нас 100. Если мы все разделим, это будут вообще не жизнеспособные. Сегодня жизнеспособное государство 300 миллионов. Вот США, Евросоюз, Китай, Индия. А многие рухнут государства.
Просто, знаете, в определенный момент у меня такое впечатление появилось, что Россия, она для всех, но не для русских.
Вот так получилось при большевиках. Это была специальная политика Ленина. Он хотел получить поддержку. Ведь совершив переворот, нужно получить поддержку. Кто вас будет поддерживать? Вы же незаконно власть захватили. Вот. И тогда нацмены решили, чтобы нацменьшинства, их очень много, давайте им все дадим, а русским не будем давать. Прямо это написано в его трудах. Тут лучше перегнуть палку в отношении русских, вот, но дать на максимум другим национальностям.
Я, если не ошибаюсь, Ленин лично проводил границу Казахстана, которую на тот момент не было.
Вообще не было. Такого государства не было. Вообще не было.
Да, о чем говорить?
Я сам родился в городе, основали казаки. Город Верный. Верный форпост царской России в Азии. Не было. Были отдельные племена. Казахские, киргизские и так далее. Как государства там не было, государства. Там были эмираты. Хива, Ургенч, Бухара, Самарканд. Многонациональные эмираты. По-русски это княжество. Княжество, графство. То есть административное было деление. Большевики создали национальное. И это нам очень дорого обходится до сих пор.
Ну вот, кстати, интересно, потому что некоторые люди утверждают, они звонят в эфир, серьезно, по много раз. И говорят... Вот в Советском Союзе была та самая любовь народов, мы по-настоящему друг друга любили, и это только в 90-е якобы нас развалили, либералы, демократы заставили нас друг друга ненавидеть.
Было время, действительно, когда, в общем-то, были нормальные, спокойные отношения. Межэтнические конфликты возникали периодически в разных точках, но они быстро подавлялись. Но пропаганда была, да. День и ночь была пропаганда дружбы народов, фестиваль, дни литературы, искусства. Все это было отлично.
Нам сейчас вот. Не хватает этой пропаганды?
Это была реальная политика. Сейчас кто поедет, допустим, с днями русской культуры в тот же Таджикистан? Ну, и таджики, что сюда поедут они? То есть другая была ситуация.
И это выглядит комично.
В этом смысле, это конечно, сегодня больше отрицательное в отношениях между разными народами. Но это нужно потихонечку убрать. Это отрицательное, чтобы люди не злились, чтобы не было конфликтов на этнической основе.
А вот как убирать? Как убирать?
Пропагандой.
Так я
в детском,
говорю,
школе,
спрашиваю.
В детском саду. Вот 30 детей, скажи. Вот ты русский, ты украинец, ты мордвин, ты
азербайджанец. То есть национальность обозначить?
Ты армянин. Вы должны понять, что вы дети одной страны. Вы родились здесь. Это ваша общая страна. У вас есть мама и папы. Никто не должен ущемлять, никто не должен никого упрекать в чем-либо. И так это идет по всей школе, и вуз, и армии, и так далее, и так далее. Ведь в конце концов, мы же даже убрали графу национальность. В принципе, и вообще никто не имеет права человека упрекать, что он какой-то национальности принадлежит. Все граждане Российской Федерации.
Графу убрали, а остались все равно какие-то напряженные
отношения.
Но проблема
остались, потому что идет вал миграции. Вот в чем проблема. Надо было не допускать вала миграции, чтобы все оставались у себя дома, не было проблем.
Владимир Вольфович,
а нам
после...
миллионы приехали и каждый день приезжают.
После новостей вернемся, пожалуйста, к этой теме, как раз к теме миграции, потому что, мне кажется, она сейчас основная, по всяком
случае,
острая. И она
причина конфликта.
Да. После новостей.
Русский дух.
На русской службе новостей в гостях у нас Владимир Жириновский. И вот с какой темы мы зашли на новости, просто нужно было прерваться. Миграция. Вот у нас Рамадановский заявлял, что нужно 300-400 тысяч здоровых мужчин завозить из Средней Азии. Вот как вы к этому относитесь?
Ну, сперва я хочу, чтобы вот мы, раз передача это есть, то вот конкретно, как мы должны себя вести сами-то?
Как?
Вот в том же Таджикистане, в Чайхане они сидят целый день, да?
Так.
Где-нибудь в Лондоне в баре сидят. А у нас что с вами?
В блинной должны сидеть?
Нет, не надо в блинной, потому что блин нужно кушать, мы растолстеем все. В баре там они какой-нибудь коктейль пьют целый вечер, Чайхана там хоть 5 чашек. А у нас посиделки были в России. Но сейчас нет такого у нас возможности для досуга. Вот сегодня в парке, в Сокольнике сейчас, вот в 11 часов я... Приглашаю, пусть идут, мы хотим вот организовать как-то людей,
то
молодежь.
Есть, а что будете делать?
Ну, пусть поиграют, потанцуют, спортом заняться, поговорить.
Ну, говорит, что сейчас...
Вот сейчас суббота, что делать им?
Неорганизован досуг.
Организовать,
да, в парке
нужно
сколько
им
людей?
Работать
парки,
им
в парке
надо.
Позвать, потому что просто парк ходить по аллеям нет. А когда они сейчас придут в Сокольники и увидят наши организационные функции, может быть, это им понравится, каждую субботу там устраивать что-то. Или клуб молодежный. Нет, нет такого клуба, чтобы просто прийти. В ресторан нужны деньги, там, кафе, бар, а вот просто. И там, пускай фанаты собираются, там и студенческая молодежь, там рабочие, художники.
Слушайте, я просто могу точно сказать абсолютно, тоже, что в любом парке в Москве, днем, вечером, в любое время суток, очень много молодежи, очень много.
Но она неорганизованная. Они пришли первый раз и ушли. А вот чтобы систематически ходить, нужен клуб. Вот парк, пожалуйста, и
да
мы клуб еще
не думаю, что они сходили...
Клуб Луков, 9, метро Чистые пруды. Но... Каждый день с 10 до 10
Смотрите,
вечера.
Они танцуют в парке там под музыку, они, там кто-то КПР занимается, кто-то еще чем-то.
Но все не знают этого. Надо, чтобы это все знали. По всей стране есть парки, чтобы все знали, в этом месте, вот на этой площадке приходи, танцуй, разговаривай, общайся, спорт, физкультура, что ты хочешь.
Не зря...
Утро, май, чудесное время.
Не зря люди говорят сейчас, те, кто были в Советском Союзе, опять же, ностальгируют и говорят, не хватает нам пионеров, не хватает нам комсомольцев. Может
Но
быть,
тогда
и...
тоже было за...
Организовано
было. Вот
через
чего, пионеров.
Да?
Я пришел, что ты будешь? Записывайся в какой-то кружок. Все. А я говорю о другом, о другой форме досуга. Когда я просто приеду в клуб и буду ходить по комнатам, чем захочу, тем буду заниматься. Здесь посмотрю какое-то кино, здесь какое-то послушаю музыку, здесь бильярд, здесь теннис, здесь художники что-то делают, здесь какую-то моду обсуждают. Просто досуг. Просто пообщаться людям, понимаете? Тогда мы туда придут и те, кто дома себя неважно чувствует. Куда ему пойти? Поругались с утра вот сейчас они? Из-за завтрака кто будет готовить, там кто в магазин пойдет. Вот иди рядом в Сокольники вот сейчас в 11 утра. Там закончится вечером куда? Иди опять же, мы его приглашаем, Луков, 9, метро Чистые пруды. Туда приходи.
Владимир Федорович,
общайся,
все-таки,
чай попить,
все-таки поговорить. Мигрантам-то куда ходить?
Да и мигранты, да. Давайте, вот мигранты. Опять, широта русской души. У нас же так называется передача, да?
Русский дух.
Русский дух.
Русский дух. Вот взяли и всех запустили. Во всем мире контроль. Нельзя запускать просто так, бесконтрольно. Но, во-первых, у нас это не иностранцы, это граждане бывших советских республик.
Но часто
и
они даже на русском говорить не могут.
И границ не было. Вот. То, что в этом смысле к нам не приехала Африка вся, или там Юго-Восточная Азия. В основном-то Средняя Азия. Таджики, киргизы, узбеки. Вот в основном эти. В Казахстан практически никто не приезжает, Туркмения. Вот три народа. Таджики, узбеки и киргизы. То есть, конечно, сейчас уже мы ошибки сделали, миллионы к нам приезжают. А почему едут? Там нет работы. У них смерть, голодная смерть.
Им нужны деньги.
Детей много. Да? Они живут на $100 в месяц. Целая семья живет. Целая семья. Не один человек, а целая семья. Вот он здесь зарабатывает, условно, 300, ну, $500 максимум. Вот он на 200 живет, 300 туда отправляет.
Так не лучше ли, вот если уж рассуждать о нашей пользе, да, да, для нас, взять лимитчика, так скажем, из какого-то отдаленного региона России,
конечно, который приедет и будет работать, конечно, здесь, в Москве. Дайте объявление. Требуются рабочие в таких-то специальностях в Москву. Каменщики, плотники, там водители, сварщики. Требуются такие-то, такие-то. К вам приедут из малых городов России. Мы уменьшим, практически вообще ликвидируем безработицу. Вообще ее не будет, безработицы. У нас всего 5 миллионов. Потребность рабочей силы 10 миллионов. У нас ни одного безработного не будет. Если Москва, Петербург, крупные города, позовут рабочих, те, кто сегодня не имеет работы в малых городах, и в деревнях, допустим, если это избыток. Но почему это не делается, вам же правду не говорят.
Почему?
Я единственный вам говорю.
Ну, давайте, расскажите.
Здесь на РСН, вот, вы даже доставляете в рекламные ваши эти зазывалки про РСН, там, короткие.
Да, вы же наш постоянный слушатель, я знаю.
Там есть про меня, что я говорю там, да здравствует русская служба новостей.
Это правильно.
Если мы прекратим полностью, хотя я за это сразу говорю, то рухнет СНГ. Таджикистану некуда будет деваться. Он вот будет вынужден блокироваться с Афганистаном, и там будет сплошной Талибан. Туркмения, она живет неплохо, у нее свой нефть, газ, Казахстан. А Киргизия и Таджикистан рухнут.
И что они тогда нам делать?
У нас выйдут из СНГ.
Опять спасать по доброте душевной.
Значит, не по доброте душевной спасаем.
Тогда нам придется армию посылать. Вот в чем проблема.
Значит, не по доброте душевной спасаем.
Да, да, да.
Значит,
да,
по умыслу. И нам деваться просто некуда.
Да, да. Мы находимся в тисках.
Как вечная игра с Белоруссией и Лукашенко.
То же самое, да, Белоруссия. Вот что ей сделать нам. Вот. То есть это вот проблема советской власти, то, что осталось. Атеизм мы можем за 30 лет компенсировать, новые храмы, священники. Убрать страх перед частным бизнесом. А миллионы людей, как вот от них избавиться? Поэтому здесь нужно меры будут приниматься. Сокращать, сокращать, сокращать. И туда давать заказы. Чтобы там они находили рабочие места. Нам еще Афганистаном придется заниматься. На будущий год НАТО уходит. И чтобы даже если Талибан вернется, Талибан будет не возражать, если мы будем там какие-то проекты экономические делать.
То есть, по сути, мы должны отстроить экономику этих стран, дать рабочие места. И
чтобы они к нам не ехали. Да. Чтобы вместо китайского, турецкого ширпотреба будем получать ширпотреб из Средней Азии. Ну, но они к нам не приедут.
Как это было в Советском Союзе.
Да, да. Мы не будем. Вот смотрите, даже простую вещь уже сегодня можно делать. Мы закупаем, допустим, клубнику в Африке или в Израиле. Но в Таджикистане самая ранняя клубника. Она уже там 2 месяца. Мы до сих пор едим жесткую резину, как резина из Африки привезет. Кто мешает привезти всю клубнику?
Не провоцируйте. Не все могут купить сейчас клубнику. Очень дорого.
Да зачем завозим плохую? Когда есть хорошая в Средней Азии. Фрукты, шерсть, хлопок, мясо. Все можем завозить в Средней Азии. Мы везем из Чили, с Аргентины,
из Африки. А ждут нас
там?
Вот русские приедут, скажем, мы сейчас будем строить вам тут завод. Нас там ждут.
Где?
Ну, в Средней Азии.
Ну, конечно, я сам оттуда. Там счастливы были с нами.
Я просто видел, как в Казахстане счастливо расставались с русскими в 95-м и 98-м.
Да.
Я что-то сомневаюсь, что нас там будут с распростертыми объятиями.
В Афганистане ждут. Мы всем строим заводы, фабрики, дороги, там, музеи, университеты.
А потом в определенный момент говорим, берите свободу, они берут и выгоняют.
Так а кто будет работать, Владимир Владимирович? Вы говорите, что надо из Москвы, из России, чтобы люди, которые приезжают нам, гастарбайтеры, да, отправить их назад, и пускай работают здесь русские из регионов. Но при этом вы хотите отправить русских тоже за пределы России, чтобы они там что-то строили. Так кто здесь работать будет?
Имеется в виду инженеры. Если будет избыток инженеров, то там рабочие, местные, а наши инженеры, и мы там строим какие-то объекты, какие-то производства организовываем, ну хотя бы переработку фруктов и овощей. Mm-hmm. И везти сюда консервы в банках, они из Венгрии, там, с Румынии, с Болгарии. Все можно
сделать. Одалживаем им своих инженеров, берем, привозим в Москву рабочих.
Да, они сделают там и без наших инженеров. Мы должны им дать госзаказ. Ребята, мы у вас будем закупать весь хлопок. Давайте закупать. Что мы в Египте закупаем? Все мясо у вас будем закупать. Что мы в Аргентине закупаем? Все вино будем закупать. Зачем из Чили везем? Даже в этом плане. Хотя бы у них купить все, что они уже производят, и не покупать в других странах, которые для нас не представляют ни интереса, ни опасности. Это кто мешает нам делать? Наладить правильную внешнюю торговлю.
Вроде бы никто, если только там хотят действительно вместе с нами сотрудничать.
А я объясняю, почему это не происходит. Наши олигархи, чтобы заработать, эту азиатскую рабочую силу сами затягивают сюда. Потому что русским рабочим они не смогут платить... там, не знаю, 15 тысяч рублей.
Но они придется не
платить больше.
Да, да, да.
Вот они, чтобы заработать, то есть группа олигархов заработала, ультрабогатые наши бизнесмены в списке Forbes входят, а русские рабочие в регионах остались без работы, и сейчас мы их приучили, мы развратили азиатских рабочих. Если бы они приезжали, бы они не приезжали, что вообще никогда. А теперь 20 лет здесь находятся, им нравится, они вообще хотят здесь остаться.
И остаются.
И остаются.
Лидер...
А другая культура и другая религия.
Лидер ЛДПР Владимир Вольфович Жириновский у нас в гостях. Сейчас идем на рекламу. После этого я прошу, звоните 788-107-0, пишите на портал +7 925 101 107-0 и сайт русновости.ру. Можете дискутировать, задавать свои вопросы, спорить или соглашаться.
Русский
дух на русской службе новостей. В гостях у нас Владимир Жириновский. Сегодня ваши вопросы, как и обещал, 788-107-0. Как вас зовут, алло?
Владимир Вольфович,
да,
Георгий
вас.
Беспокоит.
Да.
Только два момента может быть. Либо восстановление Советского Союза без Прибалтики. И что мешает этому делу вот в данный момент? Либо лозунг Троцкого «Одно место друзей».
Я с вами согласен. Можно восстановить снова наше большое государство, но этому мешают США, Китай и Исламский мир.
Но вы знаете...
Исламскому миру выгодна исламизация Средней Азии. И сделать их такими же, как Афганистан, Иран. Китаю мешает наше усиление влияния вновь в Средней Азии. А Америка, что мы снова становимся еще более великой державой.
Но
вот три
есть,
страны.
Здесь есть еще вопрос, да, о внутренних предпочтениях людей, которые населяют Россию.
Они все хотят. Все хотят.
Они хотят. Я проводил голосование.
Ну?
Серьезно, я спрашивал.
Да.
Хотят Советского Союза, но в каком виде? Хотят, чтобы там была Белоруссия, Украина и Россия. Все, вот такого союза они хотят.
Да,
Таджикистан,
да.
Узбекистан, Казахстан, Киргизию они не хотят.
Объясняю. Сегодня они уже боятся. Сегодня видят здесь этих людей, и в основном видят их в виде чернорабочих. Или же вот как бы слышат там какие-то преступления совершают. А если бы они их видели, как я их видел, там, где есть своя интеллигенция...
То проблем не было бы.
Не было проблем. Я же учился в школе, у нас были местные ребята. У нас обычные отношения, как с русскими. Все обычно, ребята хорошие, все.
788-107-0, как вас зовут, алло?
Алло.
Да, пожалуйста, убавьте приемник и говорите.
Я бы вот хотел сказать такую вещь, что объединяться с Азией, ну это все хорошо, но дело в том, что там уже качество населения упало до безобразия. Там уже приезжают просто неграмотные люди, как бы первобытного века. Вот я до 2000 года клопов не видел в Москве, понимаете? А сейчас я вижу их, ну как, ну вот постарались мне уже. Потом...
Объясняю вам. Сейчас тронулись на работу на север в Россию люди из самых отдаленных мест, из аулов, там, где вообще никакой работы нет. В советское время они сидели там, никуда не дергались, не было такого движения. Сегодня мы такую глыбу сдвинули с места, и, конечно, это люди могут первоначально производить не самое хорошее впечатление. И тогда их и не было в советское время. В советское время вообще никто не двигался. Была жесткая прописка. Никто не мог никуда поехать. Он работу не получит. Все сидели на своих местах. И если москвичи ехали в Самарканд, Бухару, как экскурсия, профсоюзная путевка, они видели минареты, видели какие-то храмы, какие-то музеи. Они же не ехали в аул и не сталкивались напрямую с малоквалифицированными рабочими. Так что это вот как бы разные вещи.
788-107-0. Как вас зовут, алло?
Добрый день.
Утро.
Александр из Москвы.
Да, да.
Владимир Вольфович,
да,
я полностью с вами согласен в направлении развития нашего сельского хозяйства, промышленности, торговли. Но как можно решить эти вопросы, когда, например, Скрынник, косметолог по профессии, министр, когда господин Мантуров, социолог по профессии, министр, у него зампсихолог и так далее?
Я согласен с вами, что мы привыкли в советское время, что министром, губернатором становился человек как-то по профилю. Допустим, если железные дороги, там Бещев был министр, да, жесткий такой, или Гарбузов, министр финансов. Но сегодня исходит, видимо, по кадровым вопросам из того, что в основном решаются вопросы административные. в основном управленческие функции. Неважно, чем ты управляешь, главное правильно распределить, так сказать, функции. Конечно, идеальный вариант, чтобы министром здравоохранения был бы очень-очень хороший врач широкого профиля. Широкого. Но... То же самое в торговле.
Скворцов вроде бы врач.
А?
Врач
Скворцов. Вот сейчас она врач. Да. Да.
Но
врач,
только пока все. Ничего не происходит. Она в рейтингах где-то внизу.
Так правильно. Неужели вы думаете, что если появится профессионал на каком-то своем месте, то завтра все резко улучшится? Это как раз русский дух вас, русский дух.
Ну, слава богу.
Идеализм. Вот все, завтра будет счастье. Не будет завтра счастья. Не будет завтра
коммунизма. А когда будет?
Никогда не будет. Завтра полюбите, завтра брак. Не будет этого. Прагматик должен быть. Вот покушал сегодня в завтрак.
И хорошо.
И хорошо. Сейчас иди в парк Сокольники, занимайся спортом.
Живой уже хорошо.
Вот, пожалуйста. То есть надо исходить из прагматики, что реально можно получить, а не строить воздушные замки. Нам сказки мешают. У нас сказки все. Василиса Прекрасная, а где она? Мегера рядом с тобой какая-нибудь сидит, а вот Василиса Прекрасная. Или Иван Царевич. Какой Иван Царевич? Вот Васька с верхнего этажа, твой дружок с твоего подъезда. Вот он ждет Ивана Царевича. Золушка, она туфельку ждет. Не будет никакой туфельки. И Золушки нет. Все да. сказки
хорошо, вы говорите,
вредные.
Я недавно подходил к своему подъезду, сказки и мне вредные. Сказали, ходите тут все проститутки и наркоманы. Я сказал, да я домой. А, извини, пожалуйста.
Вы говорите, да, что надо чем-то реальным заниматься, а не в сказки верить. И при этом говорите, что мы, в общем, можем вернуться к Советскому Союзу. В общем, да?
Да.
По вашим словам. А как мы вот с этим опытом, вот с теперешним, когда у нас в одной Москве не уживаются люди разных национальностей, но живущие внутри России, как мы с этим будем жить в большой, в еще большей стране?
Как Евросоюз живет? Евросоюз. Самые разные граждане объединились в одно европейское государство, где свободное передвижение, единый паспорт, так сказать, единые права, единые деньги, все единое. 300 миллионов европейцев могут жить, а мы... До них уже лет жили вместе.
Вы говорите про паспорт и про свободу передвижения с этим паспортом. И вот еще больше людей приедет в Москву с этим свободным паспортом.
Нет. Я же говорю, что у нас завтра будет. Мы, наоборот, сперва должны ограничить сейчас, чтобы поставить их перед дилеммой. Ребята, давайте снова единое государство у нас, и вы остаетесь на местах, и там живете и работаете, но мы обеспечим вам развитие. Или мы прекращаем свободное передвижение, будем вас принимать по очень небольшой квоте. Не 10 миллионов в год мигрантов рабочих, а, допустим, 300 тысяч, 100 тысяч. А в Москву вообще никого не будем завозить. Направим туда, где мы строим дороги, какие-то заводы, сельское хозяйство.
Так в основном мигранты-то у нас нелегальные. В основном.
Если им будет где работать, и они будут там получать деньги, это не проблема.
Если ограничить, да, официально ограничить количество приезжих
жестко
в Москву.
Жестко ограничить, да.
Все равно число
значит, жесткое наказание. В первую очередь работодателям. Фирма закрывается, больше строить не будешь, больше производить не будешь, ресторан закрывается. То есть он испугается брать мигрантов нелегально. Тот, кто их сегодня берет. Их нужно нам с вами
вот
напугать,
кого-то.
Власть по ним ударить, и все будет в порядке. Но повторяю, нам трудно полностью перекрыть каналы миграции, у нас открытые границы, десятки тысяч километров, полностью открытые. Вот Казахстан, допустим, вся Сибирь и весь Урал, и все Поволжье, все это Казахстан. Как нам перекрыть? Это строить новую границу, это мы вообще без тонов останемся. Такие просто деньги.
Там наоборот происходит сейчас слияние границы из-за таможенного союза. Там,
согласен, вот мы уже пошли этим путем. Вот таможенный союз — это медленный путь к более тесной интеграции.
Если дело, в общем, все равно в работодателях, тогда какой смысл ограничивать количество приезжих к нам, число, если можно сразу наказывать вот тех, кто принимает на работу этих мигрантов?
Если можно, скромное мнение мое, да? А вообще смысла нет кого-то наказывать. Если там будет работа, если там будет чем заработать на хлеб и как заработать, люди сюда не поедут. Вот я уверен, что из регионов едут, потому что хотят заработать сюда же.
Конечно.
Но мы эту проблему ведь решить даже в масштабе России не можем сейчас. У нас опять же вот этот вот скачок дикий по зарплатам в Москве и в остальной России. Как же мы решим это еще на более большом пространстве?
Ну, будем решать, и надо решать. Вот этим занимается правительство, депутаты, губернаторы, министры, чиновники. Вот их несколько миллионов, и они должны это все решать. И будет решаться. Обязательно. Но я повторяю еще раз. Главный инструмент здесь — это хотя бы начать с внешней торговли. Создать министерство, воссоздать министерство внешней торговли и запретить заключать договора на поставку в России продовольствия и ширпотреба из тех стран, из других стран, если мы все это можем купить в Средней Азии. Но... Сперва Средняя Азия. Если она уже не может нам поставить количественно и качественно, тогда закупаем за рубежом. А пока что закупаем там, тогда миллионы крестьян среднеазиатских останутся там.
Потому что мы им гарантируем,
что мы купим у них.
Вот здесь, знаете, Владимир Владимирович, у нас мало времени остается, там две минуты. Давайте проведем голосование. Мы обычно так делаем в конце этой программы.
Вот как они оценивают?
Согласны ли?
Согласны ли со мной?
916-55-81. Согласны с Владимиром Вольфовичем? Да. Так и есть. И вы подписываетесь под словами, которые Владимир Жириновский сказал в эфире сейчас. 916-55-81. 916-55-82. Не согласны. Вот по какой-то причине у вас совершенно другие позиции и совершенно по-другому вы смотрите на те вопросы, которые мы сегодня обсуждали. Ну, в большей или меньшей степени. В чем-то вы можете быть согласны. 916-55-82. 916-55-81. Поддерживаете. 916-55-82. Выступаете против. Владимир Вольфович, вот
пусть
много...
все, кто что-то хотят узнать, пусть пишут адрес простой. Москва, Госдума, ЛДПР. Три слова. Москва, Госдума, ЛДПР.
Вот, я как раз
там
хотел спросить.
Вопросы,
да, вопросы, предложения. Да.
Помощь всем поможем. Всем окажем содействие по всем вопросам.
Смирнов, но... вот смотри, Смирнов вот, говорит.
Да, что?
Ну? Смирнов говорит, дайте должность.
Пожалуйста,
дадите?
Приходи, пожалуйста, приходи, обращайся, приходи в молодежном центре или в аппарате, у нас все есть, у нас есть и свои социологи, своя пресса, свои аналитики, пусть приходит, пусть работает.
916-55-81, вы на позиции Владимира Вольфовича, 916-55-81, 916-55-82, вы на противоположной.
Все поддержите меня, все, 99%.
Нельзя сейчас агитировать выборы.
Имею право.
Нельзя, все, уже выборы пошли.
Какие выборы?
Все, мы уже выбираем, у нас уже голосование, нельзя агитировать.
Это наш закон.
Нет, я же закон не нарушаю.
Ну, внутренний закон.
Какой внутренний? Я имею право просить поддержать.
Нельзя агитировать, Владимирович. Да, конечно, мы хотим справедливости, мы хотим, чтобы все было по-честному. С 91-го года вас, вот 61-й пишет, уважаю.
Да,
почему-то именно с 91-го вас он уважает.
Ну, я выборы президента. Это главная была кампания.
Да,
и... Андрей спрашивает, почему, объясните, говорит, почему таджики едут в холодную Россию, а не в теплый Китай.
В том-то и дело.
Потому что здесь можно заработать.
Россию знают, потому что был Советский Союз.
И умеют говорить на русском.
Да,
итоги голосования. 66,3% радиослушателей поддержали Владимира
Владимировича.
Мало. Держали. Нормально. 33,7% против. В общем, такие же результаты вам на выборах. Спасибо, что пришли. Хорошего дня и в Сокольниках сегодня.
Всех жду в Сокольниках. Выходите.
Новости спорта дальше.